На шее был нарисован небольшой кружочек, а в кружке небольшой крестик. И к центру этого крестика приближался кончик иглы шприца. Датчики следовали за ним. Вальдо на мгновение остановился, когда кончик иглы коснулся шеи. Затем игла проткнула кожу и вошла на заданную глубину. Плунжер слегка продвинулся вперед, и техник, следивший за датчиками, объявил:
«Протерус введен».
Вальдо поспешно отъехал. Куча датчиков, словно протянутые щупальца, усыпали пространство над головой и шеей Бениша.
«Слежение»,
— объявил техник. Он нажал кнопку. Вспыхнуло полдюжины экранов, на каждом из которых была своя мерцающая точка. Где-то информация с этих экранов вводилась в компьютер с заложенной в его память огромной картой кровеносной системы Бениша. Яркая точка вспыхнула на этой карте в районе сонной артерии. В эту артерию был введен протерус. Картер ощущал непреодолимую потребность помолиться, но он не умел этого. На карте казалось, что между яркой точкой и кровяным тромбом в мозгу очень маленькое расстояние. Картер посмотрел, как отметчик времени показал цифру 57. Затем проследил за безошибочным и довольно быстрым перемещением точки вдоль артерии по направлению к голове и тромбу. На мгновение он закрыл глаза и подумал: «Пожалуйста, если там где-нибудь кто-то есть, пожалуйста». Грант объявил слегка задыхающимся голосом: «Мы приближаемся к Бенишу. Они говорят, что введут нас в иглу, а потом в шею. А я сказал им, что мы почувствовали небольшой толчок. Уф, небольшой толчок». «Хорошо», — сказал Оуэнс. Он сражался с ручками управления, пытаясь предугадать направление толчков и нейтрализовать их действие. Но это ему не очень удавалось.
«Послушайте, почему мы должны быть введены в иглу?» — спросил Грант.
«Мы будем там сильнее сжаты со всех сторон. При движении иглы воздействие на нас будет едва ощутимым. Во-вторых, чтобы как можно меньше миниатюризированной воды попало в Бениша». «О, Господи!» — воскликнула Кора. Ее волосы разметались в беспорядке, и когда она тщетно пыталась отбросить их назад, чтобы не лезли в глаза, она чуть не вывалилась из кресла. Грант попытался подхватить ее, но Дьювал успел схватить ее крепко за руку. Беспорядочные скачки прекратились так же неожиданно, как и начались. «Мы в игле», — сказал Оуэнс с облегчением. Он включил внешнее освещение корабля. Грант внимательно посмотрел перед собой. Мало что можно было увидеть. Соляной раствор впереди, казалось, искрился, словно в нем плавали тусклая пыль из огненных мух. Далеко вверху и далеко внизу виднелись изгибающиеся формы чего-то, что светилось еще ярче. «Стенки иглы?» Он почувствовал тревогу и повернулся к Митчелзу. «Доктор!» Глаза Митчелза были закрыты. Он неохотно открыл их и повернул голову на голос Гранта. «Да, мистер Грант?» «Что вы видели?» Митчелз посмотрел вперед, слегка развел руки и сказал: «Искорки. Вы что-нибудь ясно различаете? Не кажется ли вам все танцующим?» «Да, кажется, все танцует». «Означает ли это, что наши глаза оказались подвергнутыми воздействию миниатюризации?» «Нет, мистер Грант». Митчелз утомленно вздохнул. «Если вы беспокоитесь насчет слепоты, забудьте об этом. Посмотрите вокруг, здесь, в протерусе. Посмотрите на меня. Разве здесь что-нибудь выглядит не так же, как всегда?»
«Нет». «Очень хорошо. Здесь внутри вы воспринимаете миниатюризированные световые волны с помощью в такой же степени миниатюризированной сетчатки. И все хорошо. Но когда миниатюризированные световые волны проходят туда, в менее миниатюризированный или совсем не миниатюризированный мир, они отражаются с большим трудом. Действительно, они почти полностью отражаются там. Мы видим только то там, то сям перемещающиеся отражения. Поэтому все, что находится снаружи, кажется нам мерцающим.
«Я понимаю. Спасибо, док», — сказал Грант.
Митчелл снова вздохнул. «Я надеюсь, что скоро привыкну к качке. Этот мерцающий свет и броуновское движение вместе вызывают у меня головную боль». «Мы движемся!» — внезапно крикнул Оуэнс. Они теперь скользили вперед, ощущение было безошибочным. Далекие криволинейные стены иглы шприца казались еще более мощными, когда неровное отражение миниатюризированного света от них туманилось и таяло. Это было похоже на серебряный поднос, катящийся по бесконечной наклонной плоскости. Прямо впереди мощь стен прервалась крошечным мерцающим отверстием. Отверстие увеличивалось, сначала медленно, затем быстрее, затем превратилось в невероятную бездну. И в ней все искрилось. Оуэн сказал: «Мы находимся в сонной артерии». На указателе времени была цифра 56.